And turn with me to Matthew chapter 5. As you turn to this, I hope that these messages have made an impact upon your way, the way that you see the kingdom of God.
Я надеюсь, что эти проповеди повлияли на то, как вы видите Царство Божие.
And that understanding these will help shape your preaching.
И это понимание поможет также отточить вашу проповедь. Мы хотим, чтобы наша проповедь всегда соответствовала тому учению, которое проповедовал Христос. И мы не только хотим поступать так, как Он поступал, но мы также хотим проповедовать, как Он проповедовал. Это величайший фонтан истины. И фактически сам Христос сказал, «Я есть путь, истина и жизнь». Он величайший экспозитор Слова Божьего. И вся наша проповедь должна соответствовать или идти в соответствии с Его проповедью. Сейчас мы с вами рассмотрим последние две заповеди блаженства. И рассматривая их,
I want Andre to read verses 3-12 one more time.
Я хочу, чтобы мы еще раз с вами прочитали стихи с 3 по 12. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Я хочу начать с одного вопроса. Представьте себе, что вы собираетесь начать новую религию. Ну или, скажем, новое религиозное движение. Скажете ли вы это людям с самого начала, пытаясь привлечь их на свою сторону? Представьте себе, что вы пытаетесь собрать многих последователей. Не скажете ли вы им наоборот, что-то следующее.
Follow me, and I will make you healthy and wealthy.
Последуйте за мной, и я сделаю вас богатыми и здоровыми.
Or follow me, and I will give you prosperity and popularity.
Последуйте за мной, и я дам вам процветание и популярность.
The Beatitudes are hardly a way to recruit a following.
Вы знаете, эти заповеди блаженства очень трудно представить как способ набрать последователей.
At least according to the world's.
Ну, по крайней мере, по мирским стандартам.
Come and be persecuted.
Придите и будете гонимы. Придите и вас будут ненавидеть. Придите и станьте нищими духом. Придите, плачьте и сокрушайтесь. Но именно это сказал Иисус. Я скажу вам одну вещь о Господе Иисусе Христе. Нету никаких таких очень ясных или теплых слов в его контракте. Он все сразу показывает, нет ничего скрытого. Все могут сразу видеть, что требуется от них. Нигде не прячется что-то в его послании. Такими проповедниками должны быть мы. Мы должны говорить как люди, говорящие как взрослые, и открывающие всю истину, и говорящие ее сразу. А не пытаясь привлечь людей как последователей
We need to preach like Christ.
И обмануть их. Нет, мы должны проповедовать как Христос.
And tell them from the very beginning.
И говорить им с самого начала.
What is required of them to be a follower of Jesus
Christ. То, что требуется от них, как от последователей Иисуса Христа.
Jesus told them on the front end.
Иисус сказал им прямо с самого начала.
Exactly what was required of
them. Именно то, что требовалось от них.
And now, as we look at the last two beatitudes.
И теперь, взирая на последние заповеди блаженства, две последние заповеди. Что поражает меня, насколько ироничны эти заповеди. Похоже, что они абсолютно противоречат. В 9 стихе он призывает нас быть миротворцами, но потом в стихах 10 по 12 он говорит о том, что мы будем гонимы. Это абсолютное противоречие. Насколько же это странно, что те, кто должны быть миротворцами, будут теми, кого будут гнать. Если есть какое-то свидетельство развращенности, испорченности человеческого сердца и тьмы этого мира, и зла, которое существует, то это как раз вот в этих двух заповедях. Что насколько бы мирными мы ни были, чем больше бы ни стремились мы искать примирение, тем более мы будем гонимы. Здесь говорится о распорченности человеческого сердца. Говорится о тех, кого мы должны достигать Евангелием Иисуса Христа. Все остальное как бы движется этим. Те, кто осознают первые семь заповедей блаженства, которые нищие духом, которые плачут, которые кроткие, которые алчут и жаждут, которые милостивые и чистые сердцем, и которые являются миротворцами, то итоговая черта будет, что они будут объектами гонения. Насколько странно это. И не потому, что мы без нужды обижаем кого-то. Или из-за того, что мы просто недружелюбны к людям. Но из-за того, что мы следуем Иисусу Христу. А Он идет против течения. Весь мир направлен в ад. А мы идем в рай. И это создает вот эти трения, когда мы идем в противоположном направлении. Но Господь призвал нас смирить себя и быть милостивыми, быть миротворцами. Но все же мы должны понимать, что это произведет противодействие среди людей в мире. Господь Иисус Христос описывается как Агнец Божий. Может ли еще быть другое описание, более мирное описание, чем Агнец? Агнец очень тихий. Агнец не агрессивный. Но Христос был агнцем, ведомым на заклание в соответствии с волей Божьей. Итак, по отношению к нам будет то же самое. Потому что мы овцы, паствы Его. И будучи миротворцами, мы тоже часто будем ведомы как на заклание в соответствии с волей Божьей.
Теперь я хочу нас посмотреть
я хочу, чтобы мы особенно посмотрели сейчас на 9 стих, продолжая разбирать заповеди блаженства. В 9 стихе мы видим 7 из 8 заповедей блаженства. Иисус снова начинает словом «блаженный». Это значит, описываются люди, которые истинно спасены.
Те, кто received eternal life.
Которые получили вечную жизнь.
And those who are experiencing the abundant life in Christ.
И те, которые переживают, испытывают жизнь, исполненную в Боге.
Because they are blessed, they know the favor of God.
И из-за того, что они благословенны, они получили Божье расположение.
And the abundant contentment in the Lord.
И преизбыточествующее довольство в Господе.
We are satisfied and will never hunger again.
Мы удовлетворены, и мы никогда не будем больше жаждать того, что в мире.
We are blessed.
Мы благословенны.
And he says, now blessed are the peacemakers.
И здесь он продолжает говорить, блаженны миротворцы.
To be a peacemaker means to initiate peace among men.
Быть миротворцем значит быть тем человеком, который стремится к миру среди людей.
Again, that is the very opposite of what the Pharisees were.
Опять же, это было противоположно тому, кем были фарисеи.
The Pharisees were dividers.
Фарисеи, наоборот, разделяли людей.
The Pharisees were slanderers.
Они злословили.
The Pharisees were sectarian.
Фарисеи были такими своего рода сектантами.
There was a party spirit about them.
То есть у них был такой дух отделенности.
They immediately looked for points of disagreement
with Они others. Сразу же искали, что отличает их от других людей.
And they separated men.
И они отделялись от других людей.
And they thought that there was spirituality in that.
И они думали, что в этом есть духовность.
In fact, the very word Pharisee
Само слово фарисей
means a separatist.
Означает отделяющийся. Или буквально сепаратист, отделяющий себя от других. Тот, который отделяется. И вы знаете, очень часто отделяется в свой небольшой уголок. И ничего не хочет иметь общего с другими людьми, которые не принадлежат их партии. И то, что Иисус говорит здесь, настолько отличается.
For bridge building.
Иисус призывает здесь к строительству мостов
towards those who are out in the world.
По отношению к тем, кто в мире.
And among brothers as well.
И также среди братьев.
We are to be continually making peace.
Мы должны постоянно созидать мир.
To make for peace means to be a reconciler.
Слово миротворец буквально означает примиритель.
To doing all that you can to promote peace among brothers.
То есть делать все возможное, чтобы творить мир среди братьев.
This is what the scripture calls for.
И вот к чему призывает Писание.
In Romans 12, verse 18.
В Римлянам 12:18.
Paul says, if possible.
Павел говорит, если возможно.
So far as it depends on you.
На с вашей стороны.
Be at peace with all men.
Будьте в мире со всеми людьми.
Now some men will not let us be at peace with them.
Ну, некоторые люди, конечно, не захотят иметь мир с нами.
And that is, there is nothing that we can do about that.
И мы ничего с этим сделать не сможем.
But Paul says, as far as it depends on you.
Но Павел говорит, ну, если возможно, с вашей стороны.
Be at peace with all men.
Имейте мир со всеми людьми.
This is the heart of God.
Вот это сердце Божье.
God is a peacemaking God.
Бог – это Бог миротворец. Он послал Сына Своего для того, чтобы стать миротворцем на кресте. Сын Его примиритель. Он объединяет Бога и грешного человека на кресте. И это должно быть сердцем нашего служения и жизни. Мы должны стремиться к миру, мы должны производить мир.
В
Римлянам 14 главе 19 стихе
says, let us pursue the things,
Павел говорит, давайте стремиться
which make for peace.
К миру.
We are to take the initiative to pursue peace.
То есть мы должны использовать инициативу или должны быть инициативными в стремлении к миру.
Not merely to sit back passively.
Не просто сидеть так пассивно.
And if others want to get along with us, then that's fine.
И если кто-то захочет с нами примириться, ну хорошо.
But that we need to be reaching out.
Но нет, мы должны идти вперед.
And doing all that we can to promote peace.
И делать все возможное для того, чтобы созидать мир.
And looking for points of common agreement.
Искать точки соприкосновения, где бы мы могли построить мосты по отношению к людям, говоря о Христе, искать дух приемлемости в других и смотреть за пределы различий для того, чтобы быть объединенными во Христе. Апостол Павел сказал во 2 Тимофея 2 главе, в 24 стихе, «The Lord's bondservant must not be quarrelsome». «Слуге Господнему нельзя быть, разделяться». That is to say, we must, «Рабу же Господню не должен ссориться». То есть мы не должны быть известны как люди, которые постоянно спорят.
And always being divisive.
И постоянно стремятся к разделениям.
While we do fight the good fight.
Хотя мы действительно сражаемся добрым подвигом. И мы защищаем славу Божью.
Yet we are not to be needlessly quarrelsome.
Мы не должны быть без нужды с такими ссорящимися людьми.
It speaks of what should be the tone of our ministry.
И это говорит о тоне нашего служения.
Paul goes on to say.
Павел продолжает и говорит.
We must not be quarrelsome.
То есть мы не должны ссориться.
But be kind to all.
Но быть приветливыми ко всем.
Able to teach.
Учительными.
And able to teach means to give an account for the hope that lies within us.
И учительным означает, чтобы показать ту надежду, которая в нас есть, другим людям.
And then he adds,
и затем он добавляет,
patient when wronged.
Незлобивым.
Again, the implication is we will be wronged because of the truth.
И опять же, применение такое, что с нами будут поступать несправедливо, а из-за истины.
And we are to be patient with those who would oppose us.
И мы должны быть терпеливы к тем, кто противится
нам. Remembering that at one time in our lives,
помня, что однажды в нашей жизни
we too were in the darkness.
Мы тоже были во тьме.
And we too could not understand the truth.
И мы тоже не могли понимать истину.
Who among us believed the truth the very first time we heard it?
Кто из нас поверил истине с самого первого раза, когда только услышал ее?
We had to have repeated exposure to the truth.
Нет, нам нужно было, чтобы кто-то постоянно объяснял ее.
So it will be with others.
И так же будет с другими людьми.
And we must be patient.
И мы должны быть терпеливыми, незлобивыми.
When wronged.
Когда что-то идет неправильно.
And then Paul says, with gentleness, correcting those who are in opposition.
И затем Павел продолжает и говорит, с кротостью наставлять противников.
Yes, we do correct others.
Да, мы должны наставлять их.
But we are to do so with gentleness.
Но наставлять нужно с кротостью.
The power is in the truth.
Потому что сила в истине.
In Hebrews chapter 12 and verse 14.
И Евреям 12 глава 13 стих.
God's word says,
Слово Божие говорит,
pursue peace with all men.
Стремитесь к миру со всеми.
That is to say, we are to initiate making peace with others.
Это значит, что мы должны стремиться или быть инициаторами мира с другими людьми.
Jesus said this in Matthew chapter 5.
Иисус сказал об этом в Матфея 5 главе.
He said, if you come to the altar,
Он сказал, если вы пришли к жертвеннику,
and you know that your brother has something against you,
и вы знаете, что брат ваш имеет что-то против тебя,
leave your offering at the altar,
оставь жертву свою жертвенника,
and go and be reconciled to your brother.
И пойди примирись с братом. Твоим.
That's what it means to pursue peace.
Вот что значит стремиться к миру.
And to initiate reconciliation with others.
И быть инициатором примирения с другими людьми.
As we are leaders in our church,
будучи лидерами в церкви,
we must model this for the flock.
Мы должны быть примером этого для нашей паствы.
And show them how to seek peace at all, by all expressions of love.
И показывать им, как мы должны стремиться к миру через свои выражения любви.
In Mark 9, verse 50,
в Марка 9 главе 50 стихе
Jesus said, "Be at peace with one another."
Иисус говорит, будьте в мире друг с другом.
Peacemaking is a hallmark of God's children.
Миротворчество – это отличительная черта Божьих детей.
A person who is not a peacemaker,
человек, который не является миротворцем,
as a habitual lifestyle,
как привычный стиль жизни для
is
него,
not a true Christian,
это не истинный христианин.
Is not inside the
kingdom. Он не внутри царства.
Or is a very disobedient Christian at that point in time.
Или в этот момент времени он очень непослушный христианин.
A true believer.
Истинно верующий человек.
Will have a heart of reconciliation.
Имеет сердце примирения.
So, notice the promise.
И посмотрите на обещание.
Blessed are the peacemakers.
Блаженны миротворцы.
For they.
Ибо они.
It is in the emphatic.
И посмотрите, это очень подчеркнуто.
Which means they exclusively.
Что они и только они.
They only.
Они и исключительно.
They and no one else.
Они и никто другие.
Shall be called sons of God.
Будут наречены сынами Божьими.
To be sons of God.
Чтобы быть Сыном Божьим, это значит, нужно быть внутри Царства, внутри семьи. И быть Сыном Божьим, это значит нести отпечаток семьи, отпечаток своего Отца. Бог — это Бог-миротворец. И мы, как сыновья этой семьи,
и
так, если мы как сыновья, то его характер будет виден в нашей жизни. Быть Сыном Божьим это повторяющееся ударение в Нагорной проповеди. Я хочу привлечь ваше внимание к этому. Потому что Иисус постоянно подчеркивает это. Это не просто, что мы в Царстве. Но это гораздо более важно, более близко. Мы находимся в семье. Это не то, что мы просто под законом царства. Но также, что мы находимся в любви семьи. Насколько прекрасная комбинация это. Например, мы видим в 5 главе 16 стихе.
Jesus identifies God as our Father.
Иисус описывает Бога как нашего Отца.
Glorify your Father who is in heaven.
Прославляли Отца вашего небесного.
This is the highest aim of everyone who is in the family.
Это наивысшая цель всякого находящегося в семье.
It is to glorify the Father who is in heaven.
Прославлять Отца, который на небе.
In every decision that we make in life.
В любом решении, которое мы принимаем в жизни.
The ultimate question is.
Наивысший вопрос.
What will most glorify God?
А что больше всего будет прославлять Бога?
Every decision in life.
Любое решение в нашей жизни.
This is the highest priority.
Это наивысший приоритет.
To glorify our Father, who
прославлять нашего небесного Отца.
In verse 45.
В 45 стихе.
Jesus says that we may be called the sons of our Father.
Иисус говорит, вы будете сынами Отца вашего небесного.
This implies what he will teach later.
Это как раз применяет то, о чем он будет учить позже.
That we must be born again.
Что мы должны быть рожденными свыше.
And birthed into the family of God.
И что мы должны войти в семью Божию.
It is the miracle of regeneration.
Это чудо возрождения.
In which God becomes our spiritual Father.
Во время которого Бог становится нашим духовным отцом. В 6 главе 1 стихе Иисус дает определение Богу и говорит, Отец Небесный, Отец ваш Небесный. В 4 стихе Он опять говорит об Отце. И Он говорит, Отец твой, видящий тайное. В 6 стихе
Он говорит,
Он снова говорит о Боге, как об Отце, видящем тайное. В 8 стихе Он описывает Бога как Отца, который знает, в чем мы имеем нужду. В 9 стихе Бог — это Отец Небесный. Посмотрите на 14 стих. Бог — ваш Небесный Отец, который простит вам. Посмотрите на следующий стих,
15.
А снова говорится, Отец ваш, который простит или не простит. Посмотрите на 18 стих. Бог, Отец ваш, который видящий тайное, который в тайне. Посмотрите на
32
стих. Бог, Отец ваш Небесный, знает, что вы имеете нужду в этом. И затем, в 11 стихе,
God again is called your Father who is in heaven.
В 7 главе Бог опять называется Отцом вашим небесным.
What a blessing this is.
Посмотрите, какое благословение.
Because he tells us in verses 9 through 11.
Потому что он говорит там в стихах с 9 по 11.
In chapter 7.
В 7 главе.
What is the commitment of a father to his sons?
Какое посвящение есть у отца его сыновьям, его детям?
He says in verse 9.
Он в 9 стихе говорит.
Or what man is there among you?
Какой человек между вами?
Who, when his son asks for a loaf,
который, когда сын попросит у него хлеба,
will give him a stone,
подал бы ему камень.
Or if he asks for a fish,
или когда попросит рыбы,
he will not give him a snake, will he?
Подал бы ему змею.
The answer to all these is, of course, no.
И ответ на эти вопросы, конечно же, никакой.
That would be no father.
Никакой отец так бы не поступил.
Because the heart of a father desires to show his love to his sons.
Потому что сердце отца желает показать любовь свою детям.
And so in verse 11, Jesus said.
И поэтому в 11 стихе Иисус говорит.
If you then being evil.
Итак, если вы будучи злы.
Which again is testimony to the total depravity of the human heart.
А что опять же является свидетельством полной развращенности человеческого.
If you then being evil,
если вы, будучи злы,
know how to give good gifts to your children,
умеете даяния благие давать детям вашим,
how much more,
тем более,
will your Father who is in heaven,
Отец ваш небесный,
give what is good to those who ask him,
даст благо просящим у него.
What an honor it is for us to be called sons of God.
Какая честь для нас быть названными сыновьями Божьими, детьми Божьими.
This is our great dignity.
Это особое почтение,
that God has taken us into his care,
что Бог принял нас под свою заботу,
and is now committed to meeting our needs.
И Он теперь заботится о наших нуждах.
This is the seventh beatitude.
Итак, это седьмая заповедь блаженства.
And we are to be peacemakers like our Father.
И мы должны быть миротворцами, как наш Небесный Отец.
All of this now leads to finally.
И все это подводит нас наконец.
Beginning in verse 10.
К последней заповеди, начиная с 10 стиха.
The eighth and climactic beatitude.
Восьмая и кульминационная заповедь блаженства.
If we live out the first seven.
Если мы исполняем первые семь.
It inevitably leads to now this eighth beatitude.
То это неизменно ведет к восьмой заповеди блаженства.
We should not be surprised when opposition comes.
И мы не должны удивляться, когда будет противодействие.
Whether from the world or from so-called brothers.
Будет ли это от мира или от так называемых братьев?
It is inevitable.
Это не, это обязательно будет.
The more that we live out these beatitudes.
Чем больше мы исполняем эти заповеди,
so Jesus says in verse 10,
тем больше будет гонение. Иисус говорит в 10 стихе.
Blessed are those who have been persecuted.
Блаженны изгнанные за правду.
This is the only beatitude that is repeated twice.
Вы знаете, это единственная заповедь, которая дважды повторяется.
He says again in verse 11, "Blessed are you when people insult you."
Потому что в 11 стихе он повторяет снова: "Блаженны вы, когда будут поносить вас."
This is a double emphasis.
То есть двойное ударение.
This is in the climactic position.
Это кульминация.
This is the bottom line.
Это итог всему.
Of the previous seven beatitudes.
Итог предыдущим семи заповедям.
And it is as if he is promising a double blessing.
И здесь как бы он обещает двойное благословение.
To the extent that we are persecuted for the gospel.
До такой степени, до какой степени мы гонимы за Евангелие.
There will be abundant blessing upon us.
И будет особое благословение на нас.
All of our persecution is not the same.
Потому что наши гонения не одинаковы.
Some are opposed more than others.
Потому что некоторых гонят гораздо больше, чем других.
Some serve the Lord in more difficult places.
Некоторые служат Господу в самых серьезных, самых тяжелых обстоятельствах.
Some are more visible before the world.
И некоторые, может быть, особо видимы перед миром.
And they are more like lightning rods in a storm.
И они являются такими, как молниями во время шторма, которые или громоотводами, которые привлекают на себя вот эти вот молнии. И именно на них Господь обещает двойное благословение, большую радость, больший мир, большее удовлетворение, потому что нам больше противится. В 10 стихе он говорит «блаженны». И здесь говорится «блаженны» как бы все те, кто изгнаны. Слово «изгнанные» буквально означает «те, за кем гонятся и достигают, и догоняют». И идея как бы быть изгнанным полностью. И это происходит различными способами. Иногда человека изгоняют из семьи. Иногда в первом веке, когда человек становился христианином, семья проводила похороны этого человека, как будто бы их сын или дочь умерли, потому что они отдали свою жизнь Иисусу Христу. И они открыто говорили перед людьми: «Мой сын и моя дочь теперь мертвы. Я их больше не признаю». И иногда это происходит даже в нашей семье. В Матфея 10 главе, в 21 стихе, Иисус говорит: «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое». И часто эти гонения начинаются с семьи человека. Такие гонения. Посмотрите на 10 главу 34 стих Матфея. Это шокирующе. Стихи. И мы знакомы с ними. Но каждый раз, когда мы их слышим, они просто привлекают наше внимание. Послушайте, это реальность. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. И когда Иисус говорит это, Он цитирует Ветхий Завет из Михея 7 главы 6 стиха. Ничего нового. Так было и в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. И как же нам разрешить вот это все? Это с тем, что Иисус сказал в 7 заповеди блаженства. Это нужно примирить так. Мы должны стремиться к миру со своим отцом и матерью. Мы должны почитать их, как требует это от нас 10 заповедей. Но свидетельствуя им об Иисусе Христе и предупреждая их о направлении, в котором они движутся, это будет провоцировать их гордыню и провоцировать их гнев. Они будут поворачиваться против нас. Во многих случаях. И Христос будет вопросом разделения. Это не из-за того, что мы не любящие или что мы их не уважаем. Но из-за того, что наша верность, самая большая верность, больше теперь не к ним. Наша верность номер один прежде всего к Иисусу Христу.
And ultimately we must honor him.
И прежде всего мы должны почитать Его,
before any man,
прежде чем любого
even
человека.
Our closest earthly relationships.
Даже наших самых ближайших земных родственников.
Look at the next verse, in verse 37.
Посмотрите на следующий стих, 37, 10 главы Матфея.
Jesus makes this abundantly clear.
Иисус это делает очень ясно.
Jesus says,
Иисус говорит,
he who loves father or mother more than me,
кто любит отца или мать более, нежели меня,
is not worthy of me,
недостоин меня.
And he who loves son or daughter more than me,
и кто любит сына или дочь более, нежели меня,
is not worthy of
me, недостоин меня.
That means is not in the kingdom.
Это означает, что он не в царстве.
To enter the kingdom,
чтобы войти в царство,
we must declare Christ to be our greatest love.
Мы должны объявить, что Христос – наша величайшая любовь.
And his lordship to be our greatest allegiance.
И Его господство – наша наша верность Его господству – это наша самая первая верность.
And sometimes this will cause us relationships within our own family.
И иногда это может стоить нам отношений с нашей собственной семьей.
And it may cost us relationships in the workplace.
Это может даже стоить нам отношений на рабочем месте.
Or in the marketplace.
Или, может быть, на рынке.
Or in our neighborhoods.
Или среди соседей.
Or with the government.
Или с правительством.
Or wherever.
Или вообще с любыми людьми.
But our life is in the Lord's hands.
Но наша жизнь в руках Господа.
And Jesus says, "Do not fear him who has power to kill the body."
И Иисус говорит: не бойтесь тех, у кого есть власть или сила убить тело.
But fear him who has the power to kill in hell.
Но бойтесь того, кто имеет власть душу вернуть в ад.
We should fear God.
Мы должны бояться
in
Бога.
Fact, that's what he says in verse 28 of this chapter.
Именно об этом как раз сказано в 28 стихе этой же главы, 10 главы.
In Matthew 10.
Матфея 10 глава.
Do not fear those who kill the body.
И не бойтесь убивающих тело.
But who are unable to kill the soul.
Души же не могущих убить.
But rather fear him.
А бойтесь более того,
who is able to destroy both soul and body.
Кто может и душу, и тело погубить в гиене?
Well, come back to Matthew 5.
Вернитесь на пятую главу Матфея.
Jesus says, blessed are those who have been persecuted.
Иисус говорит, блаженны изгнанные,
who have been driven out,
которые были изгнаны,
and who have been chased out,
и за которыми гонятся.
And note he says, for the sake of righteousness.
И посмотрите, он говорит, изгнанные за правду.
In other words, it should be because of the kingdom of God.
Другими словами, это изгнание, это гонение должно быть за Царство Божие.
Not because of anything that is needlessly offensive in us.
Не за какие-то моменты, которые абсолютно не нужно были с нашей стороны обидными в отношении людей.
There should not be any haughtiness within us.
Никакой не должно быть в нас заносчивости.
But it should be clearly for the sake of
righteousness. Но это гонение должно быть ясно за праведность.
Notice what Jesus says.
И посмотрите, что говорит Иисус.
For theirs.
Ибо их.
Meaning theirs and theirs only.
И это означает их и только их.
Theirs and theirs alone.
Их и никого больше, их и только их.
Theirs is present tense.
Их это настоящее, их есть настоящее время.
The kingdom of heaven.
Их есть Царство Небесное.
These are the ones who are in the kingdom.
Это те люди, которые в Царстве.
And these are the ones who possess the kingdom.
Это те люди, которые обладают Царством.
And the outward badge is,
и их внешнее проявление,
because they are willing to suffer for the kingdom.
Показывает, что они готовы страдать за Царство.
Jesus drives it home even more in verse 11.
И в 11 стихе Иисус даже больше объясняет.
Repetition is a great teacher.
Повторение, как говорится, мать учения.
It underscores what is most important.
Она подчеркивает особо важное.
Jesus now seeks to seal this to our hearts.
Иисус, похоже, хочет запечатлеть это на наших сердцах.
So this will not go in one ear and out the
чтобы
other.
Это не влетело в одно ухо и не вылетело в другое.
So that we will retain this.
Чтобы мы запомнили это.
So that this will be etched in our mind.
Чтобы это закрепилось в нашем разуме.
And written upon the tablet of our heart.
И было написано на скрижалях наших сердец.
He now says it again.
Он говорит это снова.
Blessed are you.
Блаженны вы.
Notice he says when people insult you.
Посмотрите, он говорит, когда будут поносить вас.
Not if.
не если,
when,
но когда, так как бы это обязательно будет. Это обязательно придет. Когда будут поносить вас, и здесь говорится о словесном поношении, и как люди будут ложно обвинять вас.
This is what they did to the Lord Jesus Christ.
Именно это они делали с Господом Иисусом Христом.
They called him the son of Beelzebub.
Они называли его сыном Вельзевула.
The Lord of the flies.
Господа Вельзевул, Господь мух.
The flies that would be attracted to human excrement.
Мухи, которые привлекались к человеческим экскрементам.
This is what they said of Christ.
Вот что они говорили о Христе.
They said he was born out of wedlock.
Они говорили, что он был out of red.
Out of marriage.
Что они говорят, что он рожден был вне брака.
They said that he was the illegitimate son of a Roman soldier.
Они говорили, что он был незаконным сыном римского солдата.
They hurled all kinds of vile accusation against him.
Разные обвинения они выдвигали против него.
Even his own family said he's gone mad.
Даже его собственная семья говорили, что, наверное, у него что-то с головой не в порядке. То есть он вышел, он вне себя, говорили
они. And so they will insult us as well.
И вы знаете, также будут поносить и нас. Они будут ставить под сомнение наши мотивы, даже не зная наших сердец. Они будут сомневаться в нашем характере. И они будут говорить против нашего учения. И даже будут неправильно истолковывать и говорить о том, во что мы верим. Они будут коверкать наше учение. И будут представлять нас как злыми, сумасшедшими людьми. Они будут поносить нас любыми способами. И затем Иисус говорит, и будут гнать вас. А после того, как они будут поносить, они будут пытаться избавиться от нас. Они будут пытаться изгнать нас даже из церкви. Даже изнутри церкви будут пытаться выгнать нас. Или, может быть, уйти снаружи, будут кто-то так пытаться сделать. Многие великие пасторы в истории были людьми, которых согнали с кафедры. И именно об этом говорит слово «гнать». Значит, быть изгнанным, то есть, когда тебя полностью угоняют. И Иисус говорит, и всячески неправедно злословить. Всякое разное злословие на вас. То есть всякое злословие будет говориться из-за внутренних мотивов на внутренние наши мотивы, на внешние проповеди, для того, чтобы напасть на нашу семью, на наши действия и на все.
And it's been well said that no preacher is worth his salt.
Очень хорошо сказано, что никакой проповедник не стоит дороже не испытан до конца, до тех пор, пока он не испытал гонения. Мы верим в то, что мы верим самое глубоко. Не когда мы просто проповедуем хору. И все с нами соглашаются.
But when we are having to take a stand,
но когда нам нужно устоять,
when it is not popular,
когда это учение не популярно,
and there are threats against us,
когда идут угрозы на нас,
and we could possibly suffer great loss,
и мы, возможно, можем пострадать,
that is when we preach our best,
вот в этом случае мы проповедуем лучше всего,
because we embrace the truth fully.
Потому что мы в таком случае принимаем истину полностью.
And Jesus adds at the end of verse 11,
и в конце 11 стиха Иисус добавляет,
and they will say all kinds of evil against you.
Они будут всячески неправедно злословить вас.
Because of me.
За меня.
Because our doctrine is from Christ.
Потому что наше учение от Христа.
Because our footsteps are following Christ.
Потому что наши следы следуют за Христом.
Because our ministry is patterned after Christ.
Потому что наше служение берет пример от Христа.
And because they persecuted Christ.
И потому что они гнали Христа.
So they will persecute us.
Поэтому они будут гнать и нас. В Матфея 10 главе, в 24 стихе,
states a truism.
Иисус говорит очень важную истину.
It is one of the most repeated statements he ever made.
Это одно из самых наиболее частых повторяющихся утверждений, которые он сказал.
He said a disciple is not above his teacher.
Он говорит, ученик не выше учителя.
Nor a slave above his master.
И слуга не выше господина своего.
We understand what that means.
Мы понимаем, что это значит.
We are under Christ, who is our Lord.
Мы под Христом, который наш господин.
We are under Christ, who is our teacher.
Мы под Христом, который наш учитель.
His doctrine.
Его учение – это наше учение. Его истина – это наша истина. Его слово – это наше слово. И если они гонят его из-за его учения, тогда они будут гнать и нас, потому что мы держимся за его истину. Мы не можем ждать что-то более теплого и мягкого, чем то, что принял Христос. И в 25 стихе он делает применение. Довольно для ученика. И мы понимаем, что значит слово ученик. Это значит человек, который учится. И следует учению своего учителя. Вот кем мы являемся. Мы сидим у ног Христа. И мы никто, как ученики Христа. Мы его посланники. Мы не проповедуем то, что происходит от нас самих. Мы говорим истину, всю истину и ничего, кроме истины. Во время реформации они говорили «sola scriptura», что значит «только Писание». Также они говорили «tota scriptura», что означает «все Писание».
Не только promises.
Не только обетование, но также и трудные вопросы, трудные учения для принятия людей. Мы должны быть учениками, пасторами, и мы должны верно передавать все, что доверено нам. Не какие-то самые простые выражения нашего Господа, но и самые трудные выражения Христа. Мы должны проповедовать не только о небесах, но и об аде. Мы должны проповедовать о спасении и об осуждении. Мы говорим не только о человеческой ответственности, но и о божественной суверенности. Мы должны говорить обо всем. Вот что делает ученик. И в 25 стихе Иисус говорит, довольно для ученика, чтобы он был как учитель его. Иисус наш учитель. И мы должны быть подобны ему. И для слуги, чтобы он был как господин его. Вот кем мы являемся. Мы слуги. Мы люди, которые имеют власть над собой. Христос наш господин. Если хозяина дома назвали Виельзевулом, что буквально означает правитель дьяволов, правитель бесов. Вот насколько слепы были люди, что они называют князя мира, князя жизни, самого высшего Бога, правителем бесов. Не тем ли более домашних его? Так же будет и по отношению к нам. Посмотрите на Матфея 15 главу. Иисус снова говорит в Матфея 15 главе, начиная с 18 стиха, Иисус дает объясняющее учение в горнице, в ту ночь, когда он должен был быть предан, та ночь, в которой он будет арестован, в ночь до его распятия. Он говорит, если мир ненавидит вас, и вот здесь вот есть условие, подразумевает, что так, как мир ненавидит вас, или из-за того, что мир ненавидит вас, говоря о греховной системе этого мира. Итак, если мир ненавидит вас, знайте, вам нужно быть уверенным, что он прежде возненавидел меня. Если вы от мира, то есть если вы все еще являетесь частью мировой системы, то мир любил бы свое. Вы все еще были бы очень популярны, и это записано в Евангелии Иоанна, 15 главе. И мир принимал бы то, что вы проповедуете. Миру бы нравилось слушать вашу проповедь. Но вы не от мира. И мир не любит вас, потому что вы не от него. И как вы не от мира, но я избрал вас от мира, поэтому мир ненавидит вас. И тем яснее мы держимся за Христа. И учим всю волю Божью. И живем достойно нашего призвания. И чем больше это будет в нас происходить, тем больше будет провоцирование ненависти по отношению к нам. И мы будем стремиться к миру, стремиться к примирению. Но вы знаете, само огорчение людей на кресте. И поэтому Иисус говорит в 20 стихе 15 главы Иоанна. Помните слово, которое я сказал вам. Он снова напоминает им. Потому что он говорил им об этом уже много раз. Раб не больше господина своего. Если меня гнали,
they will also persecute you.
Будут гнать и вас.
And at the very time Jesus said this,
и в это самое время Иисус сказал,
Judas was on his way.
Вот в это время, когда Иисус говорил, Иуда шел к иудейским лидерам, который привел их в Гефсиманский сад позже, в Иоанна 18 главе, и предал Сына Человеческого поцелуем. Если меня гнали, то и вас будут гнать. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Другими словами, люди поступают с нами так же, как поступали со Христом. Те, кто любит Христа, будут любить нас. Те, кто ненавидит Христа, будут ненавидеть нас. Те, кто соблюдает Его Слово, будут соблюдать наши слова, потому что мы проповедуем Слово Христа. Они будут стрелять проповедника, если им не нравится проповедь. Либо они будут принимать проповедника, потому что им нравится проповедь. Мы ничто. Христос все. И мы представляем Христа в этом мире. И любой человек, отвечающий на нашу проповедь, будет отвечать так, как бы он ответил Христу. Посмотрите на послание к Колоссянам, 1 главу, на 24 стих. Именно об этом говорит здесь Павел. Что люди отвечают на наше учение так же, как бы они ответили Христу. И единственное, что не происходит, когда этого может не произойти, когда мы не проповедуем Слово Христа, а просто проповедуем какие-то мирские проповеди. Или если мы живем так, так, как хотели бы жить, а не живем так, как призывают нас заповеди блаженства. В Колоссянам 1:24 Павел пишет, он находится в первом римском заключении. Он прикован к римскому охраннику. И Павел пишет, ныне радуюсь в страданиях моих за вас. Это благословенный человек. Это человек, который знает благословение заповеди блаженства. Который радуется не в своих обстоятельствах, но в своем Господе посреди этих обстоятельств. И Павел радуется за них, потому что его страдания помогают расширению Евангелия и Церкви. И он пишет, «И восполняю в плоти моей», здесь он говорит о своем физическом теле, «недостаток скорбей за тело его, которая есть церковь, и церковь здесь это истинные верующие, которые поклоняются». Он пишет дальше, «восполняя недостаток того, что есть». То есть, буквально здесь сказано, что чего-то недостает в Христовых скорбях. Но нет же ничего недостаточного в том, что совершил Христос на кресте. Он сказал, совершилось. Но то, чего недостает, это реакции людей по отношению Господу Иисусу Христу. Мир настолько наполнен ненавистью ко Христу, что они распяли Его. Но мир не закончил свое противление ко Христу. И поэтому мы теперь, как церковь, восполняем то, чего недостает в этих страданиях. И как раз недостает страданий за Христа. На кресте Христос стоял на моем месте. А теперь, неся служение, живя христианской жизнью, я стою на Его месте. Христос на небе. И мир не может до Него дотянуться. Они не могут напрямую причинить Ему боль. Но они напрямую могут причинять боль нам. И в этом смысле мы восполняем тот недостаток, который есть в страданиях. И это есть как раз часть в последовании Христу и быть истинным последователем Христа. У меня есть еще одна ссылка. И затем я закончу. Но вернитесь на одну книгу назад, Филиппийцам 3 главу, 10 стих. Апостол Павел, находясь в том же римском заключении, пишет верующим в Филиппах и пишет, чтобы познать Его. Павел уже познал Христа. Он, его отношения со Христом начались еще на по дороге в Дамаск. Но затем он говорит, чтобы познать Его. Тем самым он говорит, я хочу возрастать в познании благодати Иисуса Христа. Я хочу знать Его более глубоко и полно. И чтобы познать Его более глубоко, он говорит, я хочу знать силу воскресения Его. И затем он добавляет, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Другими словами, способ, как мы возрастаем в познании Христа более глубоко, когда мы сообразуемся Его смертью. И сообразуемся Его страданиям. И входим в общение с Ним в Его страданиях. Возлюбленные, нет другого способа для вас или для меня быть ближе ко Христу, чем вот этот вот элемент страдания, гонения. Я завершаю проповедь Матфеем 5 главой 12 стихом. Я просто прочитаю и закончу. Он говорит, радуйтесь и веселитесь, что становится параллельным утверждением для слова «благословенный», «блаженный» в каждой заповеди блаженства. Это как бы альтернативные или параллельные синонимы слова. Слово «кариос» или «благословенный», «блаженный». Радуйтесь и веселитесь. Насколько иронично это звучит, что те, которым противится больше всего, которых ненавидят больше всего в этом мире, это становятся те люди, которые имеют наибольшую радость и величайшее веселье на этой земле. Это парадокс христианской жизни. Чем глубже наши страдания, тем выше наша радость. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Помните Деяния 7 главу, когда Стефан стоял перед Синедрионом, и он проповедовал по Библии, и он обличал их в жестоковыности и ожесточенности сердца, и они скрежетали зубами своими на него, и он посмотрел наверх, и в тот момент он мог видеть престол Божий, и он видел Господа Иисуса Христа, стоящего для него на небе, вставшего со своего престола. Это было так же, как будто бы он стоял пред ним на земле. И он говорит, так же, как ты стоишь за меня здесь на земле. Я стою здесь для тебя на небе. Добро пожаловать, сын, домой. Войди в присутствие мое, потому что ты проповедовал слово мое. И ты заплатил величайшую цену за меня на земле. Проповедники, которые стремятся быть популярными в этом мире, ничего не знают о такой награде. Но те, которые проповедуют всю волю Божью, это только те и только они, кто понимает, что испытал Стефан в тот день. Ибо велика ваша награда на небесах. Ибо так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы встали на правильный путь. Вы соответствуете великим проповедникам прошлого. Вы соответствуете великим пророкам Божьим, которые были побиваемы до смерти, которых топили, которых изгоняли из городов, которые настолько страдали, велика ваша награда на небесах, потому что так гнали и пророков, бывших прежде вас. Возлюбленные, это заповеди блаженства, и они стоят в самом начале. Величайшей проповеди, когда-либо проповедуемой в истории человечества. Величайшим проповедником, который когда-либо ходил по земле. Эти заповеди, они подтверждают высоту, глубину, ширину и длину всего этого.
May we enter in to their fullness.
Да войдем в их полноту.
May we preach these truths.
Давайте проповедовать эти истины.
May we live these truths.
И давайте исполнять эти истины.
May we model these truths.
Давайте будем примером этих истин.
Let us pray.
Давайте помолимся.
Father, we thank you for the clear teaching of the Lord Jesus Christ.
Отче, мы благодарим тебя за ясное учение Господа Иисуса Христа.
We acknowledge that we are but disciples.
Мы признаем, что мы никто, только ученики.
That all truth originates with you.
Вся истина только у тебя.
And your son, the Lord Jesus Christ,
и Сын Твой, Господь Иисус Христос,
is the great preacher of truth.
Величайший проповедник истины.
We are but slaves, and he is our master.
Мы рабы, а Он Господин.
And we understand that we must preach what he preached.
И мы понимаем, что мы должны проповедовать то, что он проповедовал.
And live as he lived.
И мы должны жить так, как он жил.
Those who love him will love us.
Те, кто любили его, будут любить нас.
And those who oppose him,
и те, кто противились ему,
we will find opposing us.
Будут противиться и нам.
But we take our stand with Christ.
Но мы держимся за Христа.
We no longer stand in the world.
Мы не стоим больше в этом мире.
But we stand with our Lord and Savior, Jesus
Christ. Но мы стоим вместе с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом.
And we long for the day,
и мы стремимся
when we will stand in his very presence,
к тому дню, когда встанем в присутствии
and then with the redeemed of all the ages,
со всеми искупленными всех веков.
Fall on our face before his throne,
пойдем на наши лица пред его престолом
and cast our crowns at his feet,
и положим свои венцы пред его ногами, и скажем: достоин ты принять всю славу. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.